В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Госдума России принимает заявление о ситуации в Крыму и утверждает уполномоченного по правам человека в России. Совет при президенте России по правам человека попытается сегодня преодолеть раскол по отношению к крымскому вопросу. На Украине в Одессе задержали пророссийского активиста. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Международные санкции против России в связи с признанием самопровозглашенной Республики Крым вряд ли способны остановить Путина от дальнейших действий по аннексии украинских территорий. Понимание этого демонстрируют украинские власти, объявив накануне частичную мобилизацию. Также минувшим вечером стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в Одессе активиста пророссийской организации «Молодежное единство», участника и организатора митингов в поддержку референдума о независимости Крыма. Эти последние новости с Украины мы обсудим с киевским корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Вахненко. Сейчас он в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Кого призывают с начала демобилизации и как много людей?
Здравствуйте, Евгения. Действительно, вот накануне Верховная Рада поддержала президентский указ о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в Крыму. Но на самом деле уже более двух недель военкоматы Украины записываются добровольцы. Пока в стране не объявлена масштабная всеобщая мобилизация, поскольку не объявлено военное положение. Ну а частичная мобилизация будет проводиться по всей стране в течение 45 суток. И, как разъяснили в Министерстве обороны, повестки явиться в военкоматы прежде всего получат отставные военные, а затем резервисты и те, кто отслужил в армии. Но при этом есть и определенные возрастные ограничения. Рядовых будут призывать, если им не более 40 лет, сержантов и старшин до 45 лет, а от прапорщиков до полковников до 50 лет. В целом сейчас в резерве вооруженных сил значатся до 400 тысяч потенциальных солдат, и пока Национальная гвардия, армия и пограничная служба Украины требуют около 45 тысяч, чтобы призвали в их ряды. И украинцы активно поддерживают армию. Военная угроза со стороны России сплотила граждан всей Украины. Люди перечисляют на нужды вооруженных сил деньги, собирают продукты, а предприниматели обеспечивают военных топливом. Что касается реакции властей на последнее решение Крыма, на последнее заявление России по Крыму, то в Киеве их не признают, поскольку не считают законным ни сам референдум, ни решение распущенного крымского парламента. Как заявил накануне в телеобращении к соотечественникам исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, Украина сейчас готова к диалогу с Россией относительно судьбы Крыма, однако аннексию никогда не признает. Вчера в связи с ситуацией вокруг Крыма был отозван посол Украины в России Владимир Ельченко, а МИД Украины назвал неприемлемыми предложения Москвы по урегулированию украинской ситуации. Эти предложения, как заявляют в Киеве, означают фактически раздел Украины. Россия, в частности, призывает принять новую федеративную конституцию Украины, в которой будет закреплен нейтральный военно-политический статус государства. Ну и украинские СМИ пишут, что Кремль действительно не отказался от реализации крымского сценария в восточных регионах Украины. Одним из организаторов возможных псевдореферендумов по крымскому образцу в Донецке и Луганске уже называют бывшего председателя областного совета Луганска Виктора Тихонова. И для пресечения каких-либо дальнейших провокаций украинские спецслужбы арестовывают зачинщиков этих провокаций. Одного из них накануне арестовали в Одессе. Был задержан лидер пророссийской организации «Молодежное единство», который организовал большинство акций в поддержку политики России в Одессе и в других городах. Это Антон Довиченко. Евгения.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Вахненко из Киева о сегодняшней ситуации на Украине. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В понедельник, 17 марта, Евросоюз на совещании министров иностранных дел, реагируя на события в Крыму, в частности, на проведенный там в воскресенье референдум, единогласно принял решение о введении санкций в отношении 21 гражданина России и Украины. В этом списке, например, политики и сотрудники администрации президента Путина Владислав Сурков, Сергей Глазьев, Леонид Слуцкий, Валентина Матвиенко, Елена Мизулина. Попавшим в список будет запрещен въезд в Евросоюз, и их активы в Европе будут заморожены. О реакции на санкции политиков Германии и Европы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Первым о санкциях сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В нашем списке 8 политиков из Крыма, 10 из России, в том числе представители Думы и Совета Российской Федерации, и 3 военноначальника. Стало известно, что один из военных, командующий Черноморским флотом Российской Федерации, вице-адмирал Александр Витко. Расширение списка может последовать уже в четверг на саммите глав правительств стран Евросоюза в Брюсселе. Профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, влиятельной в Германии организации, представляющей интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве и Восточной Европе, сказал 10 дней назад, цитата, «Если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире». Конец цитаты. Эксперт имел в виду экономические санкции. Пока о них речи нет. Говорит Филипп Мисфельдер, спикер фракции блока партии ХДС ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики. По отношению к санкциям в области товарообмена я настроен скептически, так как они ударили бы по рабочим местам в Германии. В секторе газа и нефти нам также нельзя переоценивать свои возможности. В частности, наивно будет полагать, что односторонние меры с нашей стороны могут серьезно навредить России. После такого заявления понятно, почему именно Германия, чаще других стран ЕС, нажимает на тормоз, когда речь заходит о санкциях. Но политическая оценка референдума в Крыму, тем не менее, выражена ясно. Говорит представитель канцлера по связям с прессой Штефан Зайберт. Этот референдум противоречит Конституции Украины, он противоречит международному праву и является, с нашей точки зрения, нелегальным. Германия осуждает проведение этого неправового голосования. Мы, как и наши европейские партнеры, не только оспариваем правомощность референдума, мы не признаем и его результаты. И тем не менее, даже такие, как правило, сторонники санкций, как ныне оппозиционная партия «Зеленых», понимают опасности и ограниченные возможности военной санкции, говорит сопредседатель германской партии «Союз 90 Зеленые» Симона Петер. Мы зависим от поставок российских энергоносителей, не только газа, а также угля и урана. Это побуждает обе стороны искать возможности альтернативной войне санкций, которая привела бы к тяжелым экономическим последствиям. Ограниченные возможности политических санкций понимают и в Европе в целом, говорит министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Я полагаю, что и самыми сильными санкциями нам не восстановить статус-кво. Де юре и де факто это два различных описания положения, но глядя с точки зрения реальной политики, воскресенье отделения Крыма стало свершившимся фактом. И еще один представитель партии Ангелы Меркель, ХДС, член комиссии Бундестага по внешней политике Карл-Георг Вельман. Санкции всегда последнее средство и показывают бессилие политики и дипломатии. В конечном итоге, если Россия не будет готова найти форму для компромисса, для деэскалации, для политической кооперации, ничего другого, кроме санкций, не останется. Россия должна понимать, что этот вариант ей обойдется буквально в смысле дорого. Я говорил и прогнозировал еще неделю назад и остаюсь во мнении, что оккупация Крыма и аннексия его потребуют от Москвы больше затрат, чем принесут материальных выгод. И не только вследствие экономических санкций. И чисто политические санкции могут быть весьма чувствительными. Экономика современной России слаба, ее индустрия находится в глубоком застое и нуждается в срочной модернизации. Например, Россия не способна делать автомобили и вынуждена покупать их во всем мире. Россия нуждается срочно в кооперации с Западом. Китай не будет модернизировать Россию. Для этого России нужны мы. Но политическая элита России никуда не годится, если она полагает возможным в 21 веке разрешать конфликты интересов военным путем.
Interessenkonflikte lösen zu können.
Газета Süddeutsche Zeitung пишет о том, что Путин не верит в решительность и выносливость европейцев в этом конфликте и не видит с этой стороны опасности для себя. Он не верит, что дипломатический карантин Запада в отношении России продлится сколько-нибудь серьезно долго. По мнению Карла Георга Вельмана, Путин может ошибиться в своей оценке. Политика России достигла одного. С ее точки зрения усиление НАТО является контрпродуктивным. И вдруг теперь на Западе снова возникли сценарии угроз с российской стороны. Европейские страны снова говорят, мы должны быть готовы защитить себя против России силами НАТО. Эти сценарии ведут к большей сплоченности европейцев и их американских партнеров. Это одно из следствий, которое показывает, что ни у одной европейской страны нет своего особого пути, нет его и у Германии, и что все мы, европейцы, встретим любые вызовы с подобающей решимостью. Говорил член комиссии Бундестага по внешней политике Карл-Георг Вельман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Президент Обама в понедельник объявил о введении финансовых санкций против нескольких официальных лиц России и Крыма, причастных к попытке отделения Крыма от Украины, и предупредил о том, что продолжение российского военного вторжения на Украину усилит международную изоляцию России и вызовет новые экономические проблемы. Некоторые американские влиятельные средства информации выразили разочарование масштабами объявленных в понедельник санкций. Однако Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, считает, что новые меры наказания российских властей не заставят себя ждать. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Объявляя о том, что он подписал указ о введении санкций против 11 человек, имеющих отношение к расчленению Украины, президент Обама сделал акцент на том, что это лишь один из шагов в кампании давления на Москву с целью убедить ее предпринять шаги к деэскалации кризиса. Президент Обама напомнил о том, что уже были введены визовые ограничения против российских государственных функционеров, о том, что к санкциям присоединяются европейские страны, и дальнейшие провокации на Украине лишь усилят дипломатическую изоляцию России и приведут к ухудшению экономической ситуации. Ведущие американские газеты с нескрываемым скепсисом оценили последний жест Белого дома в адрес России. Газета Wall Street Journal называет антисерьезными новые санкции и саркастически поздравляет президента США со скачком акций на российских фондовых биржах после обнародования этого решения. Газета обращает внимание на то, что ни один человек с реальным влиянием из ближайшего окружения Владимира Путина не был в числе оштрафованных. Учитывая слабость российской экономики и ее зависимость от западных рынков капитала, Соединенные Штаты и Европа обладают инструментами давления, пишет Wall Street Journal. Санкции, объявленные Бараком Обамой, не просто бесполезны. Хуже того, в результате их введения Соединенные Штаты выглядят слабыми. «Вашингтон-Пост», заочно отвечая заместителю премьер-министра России Дмитрию Рогозину, предположившему, что за этими санкциями стоит некий шутник, пишет о том, что это не розыгрыш, но это нельзя назвать и серьезным наказанием. Понятно, что администрация Обамы, принимая эти меры, хочет посмотреть, достаточно ли этого символического жеста для того, чтобы заставить Путина взять паузу. Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, не столь разочарован. Я бы оценил эти санкции как хороший первый шаг, но это лишь первый шаг. По моему мнению, этот шаг можно было бы предпринять и до крымского референдума. Я бы хотел, чтобы уже в этом списке были люди из ближайшего окружения Владимира Путина, высшие представители бизнес-сообщества. США вместе с Европейским Союзом должны населить эти списки таким образом, чтобы Путин и его ближайшее окружение почувствовали финансовое давление. Но пока Дмитрий Рогозин, например, посмеивается над Белым домом. Посмотрим, до смеха ли ему будет, если он окажется в списке, наказанных Европейским Союзом. Будут ли определенные российские бизнесмены смеяться после того, как они обнаружат свои имена в этом списке? Посмотрим, засмеются ли они после того, как российские банки и государственные предприятия окажутся в списках, подвергнутых санкциям. Да, судя по реакции финансовых рынков в России, судя по реакции российских чиновников, многие в России восприняли это решение как шутку. Я думаю, они ошибаются. Из своего опыта работы в правительстве я знаю, насколько трудно в силу различных причин подготовить подобный список. Этому кризису лишь немногим более 2 недель. На мой взгляд, это начало. Выбор объектов санкций потенциально очень широкий. Все члены Российского совета по национальной безопасности заслуживают внесения в список. Все члены Совета Федерации, проголосовавшие за санкционирование применения силы на Украине, также заслуживают внесения в этот список. Побег капитала из России в прошлом году составил 63 миллиарда долларов. Это указывает на значительный интерес обладающих средствами россиян к перемещению своих капиталов в западное убежище. Так что это ликование или вздох облегчения может быть преждевременным. Я, например, думаю, что не в столь отдаленном будущем Владимир Путин должен быть внесен в этот список, поскольку именно он несет главную ответственность за происходящее. Вспомним, что имя Лукашенко было внесено в белорусский лист санкций. Поведение Путина более опасно, чем поведение Лукашенко. Запад должен готовиться к тому, что в решении международных проблем ему придется отказаться от партнерства с Путиным. Говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Прошедший в Крыму референдум поставил под угрозу саму государственность Украины. Уже радикально нарушена ее территориальная целостность, и совершенно непонятно, каким образом украинские власти будут управлять пророссийски настроенными восточными регионами в новой политической данности. Об этом корреспондент Радио Свобода Андрей Королев беседует с членом научного совета Московского центра Карнеги Марией Липман.
Несмотря на объявленную победу прокремлевских сил в Крыму, главный вопрос остается все же открытым. Что же будет с автономией, какова ее дальнейшая судьба?
Я думаю, не для того проводили референдум с такой невероятной поспешностью и с такой неясной правовой базой, чтобы потом оставить это в подвешенном состоянии. Крым заявляет уже сегодня устами своих новых руководителей, что он хочет войти в состав России как независимое государство. Именно такая выбрана модель. По всей видимости, Россия не откажет Крыму в этой просьбе. Но это событие перехода Крыма из Украины в Россию никем, я полагаю, другим признан не будет.
Как вы полагаете, можно ли ожидать от России, если не прямой аннексии, то усиление влияния на восточные территории Украины, учитывая, что Крым достаточно легко сдал позиции?
Ну, я думаю, что тут мы уже не предполагаем, а имеем дело с реальностью, потому что российские войска стоят в непосредственной близости от украинской границы. В самих восточных регионах ситуация крайне нестабильная, опасная. Там происходят стычки, уже есть человеческие жертвы. Там захватывают государственные здания сторонники сближения с Россией, вступления в Россию. Есть сообщения о том, что подобные действия либо спровоцированы, либо просто организованы даже какими-то людьми, которые приезжают из России. Конечно, доказательств нет, но есть сообщения такие, сообщения журналистские, сообщения местных жителей. Это не кажется совсем неправдоподобным. Таким образом, действия по дестабилизации ситуации в Украине, в восточных ее регионах, Россия уже осуществляет.
Сегодня в России ситуация в Крыму напрямую ассоциируется с событиями в Косово. Вот на ваш взгляд, насколько уместно выстраивать подобные ассоциации?
Россия апеллирует, конечно, к опыту Косово, и надо сказать, что это не вполне безосновательно. Дело в том, что в тот момент, когда ситуация с Косово развивалась, и когда Запад уже приближался к тому, чтобы признать независимость Косово, с американской стороны звучали заявления, что Косово – это не прецедент. Американцы хотели бы видеть дело так, что Косово никогда не станет прецедентом, но уже тогда из России вполне звучало мнение, и не обязательно непосредственно от власти, а каким образом, собственно, Америка собирается воспрепятствовать тому, чтобы этот прецедент был использован какими-то другими странами. Одно дело – это вы хотите заявлять, что это не прецедент, а другое дело – иметь какие-то рычаги для того, чтобы никто на это больше не мог ссылаться. Такой власти, таких возможностей, таких рычагов у Соединенных Штатов нет. И вот мы действительно видим, что Россия на опыт Косово ссылается. Можно сколько угодно говорить о различиях, конечно, но все-таки самое главное различие, наверное, состоит в том, что Косово именно стало независимым государством, а не было присоединено к Албании или, там, я не знаю, к Соединенным Штатам, уж совсем нелепое предположение, но тем не менее. Соединенные Штаты и там их союзники способствовали тому, чтобы Косово было отделено от Югославии, чтобы оно стало независимым государством под патронатом, при содействии коалиции западных стран. Что касается нынешнего референдума и того статуса Крыма, который у него вот есть на данный момент, когда мы с вами разговариваем, и тот, который, скорее всего, Крым приобретет, когда станет частью России, это вот не будет признано никем, кроме самой России. Ну, вроде бы шла речь там о Сирии или Северной Корее, ну, понятно, что, в общем, это не те страны, которые которые кого-то могут еще повлечь за собой.
Такой статус Крыма значительно усложняет взаимоотношения России и Запада. Вот как дальше Европа и Америка будут строить партнерство с Кремлем, если в данном случае слово «партнерство» вообще употребимо?
Россия для Запада на протяжении последних десятилетий, даже больше, весь тот период, когда Владимир Путин является лидером страны в том или ином качестве, является трудным партнером. Это та тактика или та стратегия, или те инструменты, которые Путин очень активно и очень умело использует. Сейчас уже речь, конечно, идет не о том, что Россия тяжелый партнер, а о том, что, собственно, мы вступаем в период конфронтации.
Политолог Мария Липман об ожидаемых последствиях крымского референдума о присоединении к России. Пока власти Крыма продолжают процесс присоединения к России, после референдума 16 марта жители российских регионов призваны направлять на полуостров гуманитарную помощь в связи с признаками гуманитарной катастрофы на части территории Украины. Об этом говорится на сайте Минрегионразвития. В Крым уходят тонны гуманитарной помощи, а тех россиян, которые высказывают сомнения по поводу законности крымского референдума и присоединения полуострова к России, подвергают травле. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Пока международное сообщество готовит санкции против российских чиновников, причастных к присоединению Крыма к России, а экономисты обсуждают его экономическую целесообразность, в российских регионах собирают гуманитарную помощь Крыму. Об этом сообщает сайт Минрегионразвития. Большинство россиян приветствуют и одобряют присоединение Крыма к России. Информацию о том, что там происходит, черпают в основном из информационных программ государственных телеканалов. Поэтому гуманитарная помощь собирается в таком объеме, как будто бы жителям полуострова действительно грозят холод и голод. В республике Адыгея в сборе гуманитарной помощи для жителей Крыма активно участвуют ветеранские организации. Ветераны-десантники республики будут сопровождать груз к месту назначения. В Астрахани пункт приема гуманитарной помощи создан на базе многопрофильного социального центра «Семья». В Астраханском областном фонде социальной поддержки населения открыт благотворительный расчетный счет для добровольных пожертвований. На счет поступило больше 2 миллиона рублей. В Тамбове собрали 12 тонн гуманитарного груза, в основном продукты питания длительного хранения. Правительство Москвы направляет в качестве гуманитарной помощи в Севастополь 30 единиц общественного транспорта, 15 единиц коммунальной техники, 30 комплектов компьютерных классов с интерактивными досками и 20 тонн медикаментов. Из Волгоградской области в Крым направлено 30 тонн гуманитарного груза и санитарная машина УАЗ. Среди собранных регионом средств – медикаменты, продукты, одежда, палатки, стройматериалы и инструменты. На сайте Минрегионразвития также сообщается, что жители Тюменской области собирают для крымчан книги русской и украинской классики, а также разрабатывают цикл культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, которое будет широко отмечаться в апреле этого года. Руководство Украины объявило референдум о присоединении Крыма к России незаконным. Против его проведения также высказались представители западных стран, которые обещали ввести санкции против тех, кто дестабилизирует обстановку на Украине. В Москве 15 марта прошел марш мира против действий России на Украине. Параллельно с ним в российской столице прошел митинг сторонников присоединения Крыма к России, который провел прокремлевский политолог Сергей Кургинян. Российское общество разделилось на два лагеря. Тех, кто поддерживает российскую власть и ее действия на Украине, и тех, кто их не одобряет. Многие деятели культуры обозначили свою позицию в письмах. Благодаря пропаганде российских телеканалов, первых, большинство. Те, кто пытаются сомневаться в правильности действий российских властей, подвергаются травле. Как сообщает корреспондент Радио Свобода на Алтае Алексей Макеев, оппозиционного депутата в парламенте Республики Алтай Сергея Михайлова назвали фашистом и пообещали набить ему морду после того, как он назвал действия России по отношению к Украине агрессией.
Была очередная сессия Государственного собрания Алтай, Республики Алтай, на которой депутаты предлагали некое заявление в поддержку украинского народа. В заявлении есть такой любопытный абзац: при подстрекательстве западных спецслужб неофашистами в Киеве совершен кровавый антиконституционный переворот, сопровождающийся массированным наступлением на основные права и свободы человека. И преследуются инакомыслящие, разрушающие памятники. Мы говорим свое категорическое нет обстановке угроз и процветания неофашизма. насильственного свержения законно избранной власти страны, ну, против преследования по национальному, языковому, политическому и религиозным признакам, чреватых разгулом агрессивного национализма. Вот, вот одна из выдержек заявления местного государственного собрания, местного парламента. И когда происходила дискуссия по этому вопросу, один из оппозиционных депутатов, Сергей Михайлов, довольно известный в регионе человек, он является учредителем самой массовой газеты в регионе, газеты «Листок», он высказал свое недоумение по формату письма, по процедуре голосования за это заявление. И он буквально начал высказывать свое мнение, когда в это время отключили ему микрофон, что является нарушением. И в этот момент Сергею Михайлову, наверное, ничто не оставалось, как без микрофона попытаться что-то там прокричать громко, чтобы услышали его коллеги. И он призывал коллег не забывать о статье 354 Уголовного кодекса РФ, публичные призывы к связыванию агрессивной войны. И буквально из зала в ответ на его реплику послышалась такая фраза, что нужно вывести фашиста из зала, и буквально следом кто-то из коллег выкрикнул, что нужно набить фашисту морду. Ну, здесь Сергей, конечно, я думаю, что был в некотором недоумении, и на этом прекратился его спич. Затем он подошел к председателю Государственного собрания Укрултай с просьбой объяснить подобные факты включения микрофона, причину, по которому не разрешили вести расширенную дискуссию. На это были даны довольно кончивые ответы.
Это был корреспондент Радио Свобода на Алтае Алексей Макеев. В Архангельске учителя истории гимназии номер 3 Михаила Копицу обвинили в бандеровской и махновской пропаганде и написали на него жалобу. Ученики попросили его объяснить, что происходит на Украине и как следует относиться к присоединению Крыма к России. По словам Михаила, отвечая детям, он изложил свою точку зрения, не совпадающую с тем, что говорят по телевидению, и на педагога написали донос.
Старшеклассники спросили меня мнение касательно всех этих вот событий вокруг Украины сейчас. Я это мнение высказал. Я, в общем, сказал, что мы имеем дело с революцией. Я воспользовался случаем повторить темы, связанные с революцией, поскольку отличный способ актуализации знаний школьников. Также я высказался по поводу Крыма. Это мое личное мнение, что наше вмешательство в дела Украины, оно выглядит некрасиво с этической и международно-правовой точки зрения. Во всяком случае, не безупречным оно выглядит. Хотя я совершенно отдаю себе отчет, что могут быть аргументы и за это вмешательство. Через день стало известно о жалобе. Она была написана на имейл мэрии, заглавлена «Обращение жителей города». В ней утверждается, что я якобы провожу бандеровскую и махновскую почему-то пропаганду. Также я, прочитав сам текст, сделал вывод, что человек, который написал эту жалобу, скорее всего, к гимназии отношения не имеет, потому что была искажена моя фамилия, написана через «А», и искажены мои инициалы. Что касается агитации и пропаганды, то она в стенах школы запрещена, и я ею не занимался.
Это был учитель из Архангельска Михаил Копица. Политолог Марк Урнов говорит, что всеобщая истерия вокруг событий на Украине и присоединение Крыма к России его не удивляет. Российские пропагандисты, работающие на государственных телеканалах, не зря едят свой хлеб.
Происходит какая-то жуткая совершенно вакханалия в средствах массовой информации, когда Киселев начинает говорить о том, что о возможностях ядерного удара. Ну вот весь вот какой-то вот совершенно бред такой вот идет, осатанелый. Когда любая оппозиция мгновенно записывается там во враги, в пятую колонну, а Сережа Марков говорит, что он, как представитель интеллектуального сообщества, считает своим долгом защищать этих предателей. Ну вот то ли смеяться, то ли плакать, я не знаю. На самом деле, если учесть, что общественное мнение находится в очень сильной зависимости от средств массовой информации, а средства массовой информации официально и проводят в последнее время такую нагнетающую кампанию, то вот ничего удивительного нет. То, что значительной части россиян, да, хотелось бы видеть Крым в составе России, потому что его продолжают воспринимать как некий такой вот объект России. Подавляющее число россиян считает, что несправедливо был он тогда Хрущевым передан Украине. Это совершенно верно. Просто ведь вопрос в том, как взвешиваются последствия. А то, что из общественного мнения можно сделать все, что угодно с помощью средств массовой информации, ну, это как бы такая некая истина. Ведь на самом деле, что происходит? Россия находится в экономическом кризисе. Рубль падает. падало до Олимпиады доверие к власти. Вот я долго думал, почему так? Зачем нужны тогда грубые шаги? Если есть грубые шаги, если появляется противостояние, то можно всегда на него списать и ухудшение экономической, и падение рубля, которое, кстати сказать, выгодно правительству, потому что при падении рубля можно заткнуть много всякого рода бюджетных дыр. Фактическая девальвация происходит. Можно и инфляцию под это дело списать. Можно продемонстрировать с помощью вот такой вот истерики всему населению, что оппозиция – это пятая колонна, и сплотить народ вокруг вождей, демонстрируя всем, что агрессия, почти война, какой оппозиции не будет.
Это было мнение политолога Марка Урнова. После референдума парламент Крыма признал полуостров независимым государством, постановив, что с 17 марта на его территории не действуют украинские законы. С 30 марта Крым перейдет на московское время. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В понедельник, 17 марта, было распространено обращение ученых Украины к российскому научному сообществу. Инициаторами обращения выступили сотрудники Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Написанное профессиональными юристами и политологами письмо указывает на легитимность новой системы политической власти в Украине, на непредставительность Верховного Совета Крыма, на другие моменты, которые показывают противоречие российской позиции международному праву. Нашло ли это очередное коллективное письмо своих адресатов в России, попытался выяснить Сергей Добрынин.
Авторы отмечают неадекватное освещение ситуации в государственных российских СМИ и огромный ущерб, который в последние дни уже был нанесен экономике России. Письмо заканчивается призывом украинских ученых к своим российским коллегам.
Хотим отметить, каждый гражданин, поддерживающий авантюры российской власти или не высказавший свою позицию, автоматически солидаризируется с ней и проявляет готовность разделить с ней моральную и юридическую ответственность, возможно, и окунуть свои руки в кровь. Просим вас проявить свою гражданскую позицию, максимально влиять на российскую власть для незамедлительного прекращения интервенции в Украине и недопущения перехода противостояния в полноценную войну.
Под этим обращением подписались 250 представителей украинского академического сообщества, в основном юристы, политологи и историки. Отметим, что украинские ученые и педагоги обращаются к россиянам в последние недели уже не впервые. До этого с открытым письмом в адрес российских ученых выступил коллектив Первой высшей школы Восточной Европы, Национального университета Острожская академия. Сотрудники университета попросили российских коллег всеми доступными средствами повлиять на высшее руководство Российской Федерации и сделать все возможное для предотвращения войны между нашими народами. Также с призывом о предотвращении агрессии выступили Национальная и отраслевые академии наук Украины. Очень близко по смыслу в виде обращения к россиянам записали сотрудники Киевского университета имени Бориса Гринченко. Представители российского академического сообщества опубликовали несколько ответных писем. Тексты с осуждением политики российских властей в отношении Украины и словами поддержки в адрес украинских коллег были размещены в газете «Троицкий вариант» и на сайте polit.ru и собрали в общей сложности около 30 подписей. Еще одно письмо солидарности от представителей академического и образовательного сообщества России было опубликовано в социальных сетях. Его подписали более 150 человек. Многие российские ученые присоединились к коллегам творческих профессий и подписали открытое письмо русского пен-центра. В понедельник, 17 марта, Оргкомитет Российской общественной конференции научных работников начал сбор подписей под еще одним открытым письмом в адрес руководства Роскомнадзора, Минсвязи и ВКТРК с осуждением высказывания ведущего Дмитрия Киселева в эфире телеканала «Россия», относящихся к ситуации на Украине. В то же время не все российское научное сообщество с пониманием отнеслось к воззваниям украинских коллег. Так, руководство сибирского отделения РАН распространило текст, в котором упоминаются экстремисты Майдана и высказывается надежда, что, цитата, «усилия нашего президента Путина, органов государственной исполнительной власти Российской Федерации создадут нормальные условия для выхода из кризисной ситуации в Украине». Конец цитаты. Это обращение подписано 7 академиками, среди которых председатель сибирского отделения Александр Асеев. Академик Валерий Рубаков считает, что говорить о подобных инициативах со стороны основной академии пока рано.
Вы ко мне обращаетесь как к какому-то человеку, который мониторит, что думает по этому поводу научное сообщество. Я этим не занимаюсь. Насколько мне известно, при президиуме разговоров таких не было.
Сказал академик Валерий Рубаков. Сопредседатель общества научных работников Андрей Цитурян считает, что нет смысла ждать, что ученые публично выступят с консолидированной позицией по поводу российской политики на Украине.
Вы знаете, нет единодушия среди российских ученых по этому поводу. Некоторый текст опубликован в последнем номере «Троицкого варианта» как раз в ответ на обращение украинских ученых, подписанный несколькими людьми, то есть небольшим количеством людей, мною в том числе. И был текст, инициатором которого были, по-видимому, члены российского пен-клуба, И сейчас открыт сбор подписей, продолжается, и там довольно много ученых, которые к нему присоединились. Я не думаю, что мы что-то еще отдельно, мы, я имею в виду ОНР, будем по этому поводу писать. Само ОНР никаких по этому поводу заявлений не делал, потому что, ну, грубо говоря, нет единодушия. Здесь большой спектр взглядов на эту тему, поэтому никакого консолидированного мнения не существует. Было некоторое письмо, достаточно верно подданническое, от Сибирского отделения Академии наук, которое было подписано верхушкой Сибирского отделения. Я не думаю, что это получит продолжение, это, так сказать, дискуссия, диалог открытых писем, ну, потому что все высказались. Нет по этому поводу единого мнения всего научного сообщества, вот и все. Так же, как нет единого мнения журналистского сообщества, так же, как нет единого мнения деятелей культуры.
У нас, в принципе, расколото общество, подытожил Андрей Цитурян. Историк Андрей Зубов, над которым в связи с его заметкой в газете «Ведомости» недавно нависла угроза увольнения, считает, что многие ученые просто опасаются публично высказывать свою позицию. Об этом он написал в комментарии для «Радио Свобода».
Это страх, закоренелый советский страх, что за это что-то будет. И правда будет. Как вы знаете, меня за мои публикации выгоняют из института. Я сейчас нахожусь в Лондоне, и ко мне подошел один очень известный ученый, знаменитый английский славист. Он пожал мне руку и поблагодарил за то, что я не боюсь публично высказывать свою позицию, но сказал, что он бы на такое не решился, хотя он и англичанин.
Так отреагировал историк Андрей Зубов на нежелание многих российских ученых публично высказаться по поводу происходящего между Россией и Украиной. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня на пленарном заседании Госдумы России депутаты должны принять заявление о ситуации в Крыму, обсудив введенные против России санкции в связи с аннексией Крыма. Также они утвердят кандидатуру нового омбудсмена. Накануне президент Путин подписал указ о признании независимой республики Крым. Сегодня в 15 часов выступит с внеочередным посланием Федеральному собранию по этому поводу. После обеда, как ожидается, депутаты Госдумы отправятся в Кремль слушать Путина. Сейчас же на пленарном заседании Госдумы присутствует корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, и мы узнаем от нее подробности этого заседания. Светлана, здравствуйте. Итак, какой сейчас этап?
Здравствуйте, Евгения. На, собственно, само заявление по ситуации в Крыму депутаты уже приняли, равно как и утвердили в качестве нового уполномоченного по правам человека в России кандидатуру Елены Панфиловой, кандидатуру, одобренную президентом Владимиром Путиным. И в настоящий момент должно состояться голосование по заявлению в ответ на санкции, принятые против российских официальных лиц, представителями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Насколько я могу судить, это заявление сейчас было одобрено депутатами Государственной Думы. Но сейчас немножко подробнее о самом заявлении по ситуации в Крыму. Хочу отметить тот факт, что депутаты Государственной Думы практически все поголовно сегодня одели на грудь георгиевские ленточки, чтобы продемонстрировать свое праздничное настроение в связи с результатами референдума, состоявшегося в Крыму в минувшее воскресенье. Многие из них, выступая сегодня в начале заседания, говорили о том, что это событие, по их мнению, является историческим. То, что 97% жителей Крыма проголосовали за вступление автономии в состав России. Выступил сегодня с трибуны, в частности, Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия», лидер партии «Справедливая Россия». Он заявил, что это событие историческое, поскольку это начало собирания земель русских, и он очень рад, что таково веление душ и сердец людей, которые живут в Крыму. Выступил также представитель ЛДПР Владимир Жириновский. Он высказал мнение о том, что сейчас власть на Украине парализована, соответственно, свои права на украинские земли могут также о своих правах на украинские земли могут заявить также поляки, венгры и румыны. Он имел в виду земли Западной Украины, некогда входившие исторически в территории этих европейских государств. А, собственно, само заявление о ситуации в Республике Крым очень короткое. Там говорится о том, что депутаты Госдумы приветствуют решение крымских жителей о вхождении Республики в территорию России и что сама Государственная Дума своими решениями и действиями будет способствовать социально-экономическому развитию Республики Крым и стабильности на данной территории в переходный период. Государственная Дума будет содействовать обеспечению безопасности всех лиц, находящихся на территории Республики Крым, независимо от гражданства, национальности, языковой и религиозной принадлежности, соблюдения законных прав и свобод. Конец цитаты. Ну, а, собственно, что касается санкций, которые вчера были озвучены, санкции против некоторых официальных российских лиц, принятые Европейским Союзом и США, среди этих лиц оказались некоторые депутаты Государственной Думы России, в частности, скандально известная законотворец Елена Мизулина. Депутаты Госдумы несколько выразили свою обиду за то, что Елена Мизулина также была внесена в этот список, потому что они считают, что дело здесь не в том, что Мизулина имела какое-то отношение к решениям по Республике Крым, а дело в том, что она инициировала закон о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами и о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Поэтому депутаты считают, что таким образом США демонстрируют двойные стандарты и наказывают Елену Мизулину за то, что она имеет право на свою собственную гражданскую позицию. В связи с этим в заявлении о санкциях говорится о том, что депутаты, подписавшие его, просят их также включить в санкционный список наряду с их коллегами. Евгения.
Светлана, спасибо. Корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова из Госдумы, где сегодня депутаты реагируют на ситуацию в Крыму, принимают заявление. Сегодня Госдума также утвердила Эллу Памфилову в должности уполномоченного по правам человека в России. Срок пребывания Владимира Лукина на этом посту истек еще 15 февраля. Вопрос с назначением Памфиловой, по сути, уже решенный был. Предстояло завершить лишь формальности, требующие голосования в парламенте. Назначение Памфиловой федеральным омбудсменом не вызвало большой полемики в правозащитных кругах, хотя и были другие претенденты. Чего ждет от нее правозащитное сообщество? Об этом шла речь в одном из выпусков программы «Лицом к событию» на Радио Свобода. Программу вела Кристина Горелик. Предлагаю вам послушать фрагмент беседы в студии.
У нас на связи с нами Элла Полякова, руководитель солдатских матерей из Санкт-Петербурга. Элла Михайловна, здравствуйте. А вот вы как считаете, какие новые задачи стоят перед омбудсменом в условиях российского вмешательства в дела Украины?
Перед Эллой Александровной, кандидатуру, которую мы поддержали от Совета и выдвигали, стоят, конечно, очень тяжелые задачи, потому что она, эта личность, не Элла Александровна, а все уполномоченные сильны только поддержкой правозащитного сообщества и постановления правовой системы России. Так вот, сейчас идет очень серьезное наступление на правовую систему России, на все международные обязательства, на отмену вообще каких-то договоренностей международных. То есть вообще очень тяжелая ситуация. Поэтому тут нам надо, конечно, поддерживать Эллу Александровну, и нужно, чтобы власть имела обратную связь, чтобы вот сохранилась эта переговорная площадка, на которой мы можем говорить от общества свое мнение. Оно может быть разным, это абсолютно нормально, но власть должна четко знать, что насилием проблемы не решаешь. Насилием проблемы только ухудшаются. А у нас и в экономике плохая ситуация, и демографическая яма у нас, и ситуация в армии у нас неблагополучная. И вот сейчас делать вид, что нет этих проблем, и демонстрировать военную мощь всему миру, это некрасиво. Поэтому мы будем поддерживать Эллу Александровну в ее усилиях все-таки поддерживать правовую систему России в защите каждого человека. Вот. И поэтому то, что происходит в Крыму, честно говоря, это шокирует. Меня это шокирует. Я знаю, что там есть Псковская дивизия, и люди тоже к нам очень, надо сказать, мало обращаются, но у нас есть опыт в 2008 году, что происходило в Южной Осетии и в Абхазии. Мы знаем, что как водились войска в Чечне, какие нарушения прав человека были. Поэтому, учитывая вот этот опыт, конечно, тревога очень большая.
Учитывая то, что на носу 1 апреля начинается весенний призыв в армию.
Да. Сейчас у нас полная организация людей. Люди в одной комнате, в зале у нас проходит семинар. Люди хотят жить по закону, хотят жить, понимаете? Не надо умирать во имя чего-то, непонятно каких целей.
Эллу Александровну все знают по довольно взрывному характеру. Да, и учитывая то, что она заступает в очень смутное время, в очень тяжелое время, мы же помним, что Сергей Адамович Ковалев, например, в свое время ушел с поста уполномоченного именно из-за войны в Чечне. А Элла Панфилова, ну, если, да, говорить о том, что вот, ну, практически она станет омбудсменом, она заступает на этот пост вот в очень непростых условиях наших российских взаимоотношений с Украиной.
Ну, что делать? Надо решать проблему войны и мира в нашем обществе. И надо все-таки здоровые силы нашего общества направлять на мир, на переговоры обязательно. Потому что если люди оболванены, если у них шовинистский какой-то угар произошел, очень странная такая история. Надо объяснять, надо с людьми разговаривать на всех уровнях, на всех площадках. На уровне уполномоченного тоже надо разговаривать. Дальше во всех общественных советах, где только возможно, надо вести переговоры в интересах мира.
А какую, вы думаете, сторону займет Элла Панфилова?
Я думаю, мы будем ей помогать занимать правозащитную сторону, защищать российские законы, защищать международные стандарты и об этом твердую позицию держать. Мне кажется, она идет для этого.
Тогда она вступит, скорее всего, в конфликт опять с «Единой Россией». Когда-то у нее уже был этот конфликт. Олег Смолин на телефонной линии с нами. Дело в том, что он один из трех кандидатов на пост уполномоченного, потому что вот наряду с Эллой Панфиловой также были еще два кандидата выдвинуты. Это Елена Афанасьева от ЛДПР, от фракции, и вот беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин. Вот каковы ваши шансы на успех?
Кристина, я реалист, я абсолютно реально оцениваю свои шансы. Я прекрасно понимаю, что в России полномочным по правам человека может стать тот, кого либо предложил президент при данном раскладе в парламенте, либо кого он поддержал. Почему я дал согласие на выдвижение? Да. На должность уполномоченного по правам человека, прекрасно понимая реальные шансы. Я считаю, что мы должны еще раз заявить о том, что люди с левыми политическими взглядами имеют собственную позицию по вопросу прав человека, и для нас эта тема ничуть не менее важна, чем для либералов и консерваторов, и в чем-то более важна. Я хочу сказать, что, во-первых, мы ценим политическую и другие личные свободы граждан не менее, чем либералы. И, к сожалению, в последнее время в России с этим большие проблемы. Ну, скажем, по свободе информации за последние 10 лет в международных рейтингах мы ни разу не поднимались выше 121 места. Бывало и 175-е.
Вот что касается кандидатуры Эллы Панфиловой, все-таки как вы к ней относитесь? И, скорее всего, все-таки она вынуждена будет, как уполномоченная, больше участвовать в том числе и во внешнеполитических проблемах, с которыми столкнулась Россия. Сейчас, как вы думаете, она будет поступать?
Я Эллу Александровну знаю давно. Это, во-первых, отношусь к ней с уважением. Мало того, я с уважением отношусь к выбору правозащитников, которые ее рекомендовали. Я думаю, что ей будет не очень просто, и мне кажется, что защищать права человека на международном уровне имеет право тот, кто последовательно делает то же самое внутри своей страны.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию», посвященный назначению Эллы Памфиловой на должность уполномоченного по правам человека в России. Вот последним высказывался депутат Госдумы Олег Смолин. Напомним, что почти 8 лет, до середины 2010 года, Элла Памфилова возглавляла Совет при президенте России по правам человека и содействию развитию институтов гражданского общества. Ее добровольный уход с этого поста стал первым крупным и публичным кризисом в этой организации. Элла Памфилова уходила, будучи неспособной результативно работать в вертикали власти, где доминировала точка зрения пропутинской «Единой России». Сегодня президентский совет по правам человека снова в состоянии кризиса, но теперь проблемы вызваны российской аннексией Крыма. 4 марта на заседании СПЧ наметился раскол, преодолеть который члены совета намерены на сегодняшнем внеочередном заседании. Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поводом как для конфликта внутри президентского совета, так и для внесения поправок в регламент СПЧ стало заявление его членов, опубликованное на сайте совета 2 марта. В нем давалась оценка действиям Владимира Путина, связанным с ситуацией на Украине. И хотя обращение подписали далеко не все члены СПЧ, особое мнение пятерых несогласных с позицией подписантов появились на сайте совета в тот же день, столкновения избежать не удалось. 4 марта на прошлом заседании президента президентского совета разразился скандал. Одни его члены обвиняли других в нарушении принципов работы этого консультативного органа и несанкционированной критики президента. Именно после того заседания и очевидного кризиса внутри совета было решено собраться снова и пересмотреть регламент. Вот что рассказал об этом член президентского совета по правам человека Иосиф Дискин. Сегодня он выступает докладчиком по вопросу о внесении изменений в регламент.
Когда все члены институции объединены общими ценностями и представлениями, все договариваются и все, всех объединяет общие ценности и представления. Когда в одной структуре, в одной институции, а это институция, поскольку люди писали согласие на вхождение, есть регламент и так далее. Когда работают люди с очень разными, часто далеко отстоящими ценностями и убеждениями, спорить о ценностях бессмысленно и контрпродуктивно, особенно о ценностях первого порядка. Поэтому для того, чтобы вывести ценности и идеологические взгляды за скобки и обеспечить плодотворную работу людей с разными взглядами и представлениями, вырабатывают регламентные нормы, которые предназначены для того, чтобы в итоге получалось некое конструктивное действие, а не постоянные споры о том, кто прав и кто виноват.
Чего же не хватало в действующем регламенте? Почему потребовалось вносить поправки?
В действующем регламенте не было урегулировано составляющая, связанная с информационным взаимодействием членов Совета. В силу этого на публику выносились вещи, которые приводили к разному толкованию и только раскалывали деятельность Совета. Последний случай, когда уважаемые члены Совета, их там недалеко от половины, выставили свою точку зрения относительно позиции действия президента в отношении Крыма и Украины, привело к тому, что мнение части уважаемых коллег, я подчеркиваю, уважаемых, это искренне моя позиция, воспринимается как мнение Совета, что создает искаженное представление. И, во-вторых, с моей точки зрения, очень важно, чтобы заявления принимались после обсуждения фактов, лежащих в основе, с тем, чтобы не было необоснованных суждений. То есть моя точка зрения, что Совет – это институция, ориентированная на коллективное действие, а ряд уважаемых коллег рассматривают его как независимый форум. Вот об этом идет дискуссия. Надеюсь, что она вполне конструктивно завершится. То, что я еще раз подчеркиваю. Задача стоит в том, чтобы могли конструктивно работать люди, придерживающиеся разных взглядов и ценностей.
Иосиф Евгеньевич, а с вашей точки зрения, помогут ли вот эти вот поправки действительно вывести из кризиса ситуацию, сложившуюся между членами Совета по правам человека? Ведь последний раз на заседании, когда, собственно, и возник конфликт, там уже начали некоторые выступающие переходить на личности.
Это вопрос не только наш, он вообще характерный для российского общества. Что важнее, ориентация на совместность, коллективные действия, и тогда ради этого люди готовы отодвинуть в сторону свои уважаемые политические пристрастия. Либо для них свобода самовыражения является важнее, чем совместная конструктивная работа. С моей точки зрения, потому и предложил некие очень аккуратные способы работы с информацией. С моей точки зрения, важнее коллективное консультирование президента с тем, чтобы решались вопросы, важные для многих граждан. Есть точка зрения одного из уважаемых членов Совета, который говорил, я в секту не вступал. Но я хотел бы прояснить, что секта – это как раз то место, где люди объединены ценностями первого порядка и не допускают сомнений в отношении этих ценностей. И как раз там никакого регламента не нужно. А когда люди работают достаточно с далекими, с разными ценностями, тогда нужен регламент.
Для преодоления кризиса внутри Совета и предотвращения конфликтов в будущем, в частности, предлагается вернуться к старой форме регламента, предполагающей исключительно коллегиальное утверждение всех заявлений президентского Совета по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец.
Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени. Также читайте, слушайте и смотрите «Свободу» на сайте свобода.орг.
Свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.